От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Добрый. Ну, как минимум, день нынче не холодный.
Жаркий даже очень.
Коронавирус продолжается, а где-то и усиливается. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что все с ним на подъеме, на пике. Так что не расслабляйтесь, ребята. У нас открывается Россия вовремя, как всегда. Поэтому к нам еще сейчас опять из Европы что-нибудь наши туристы и отпускники занесут, да и из Турции занесут. А если у вас есть хоть какая маска, я уж про перчатки не скажу, мойте руки перед едой, и не только, и с улицы тоже мойте, и санитайзерами. Увы, ненавижу их, но надо пользоваться. Но, тем не менее, давайте побережемся, потому что тут народ же заболевает, действительно заболевает, и это крайне жалко. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою зубодробительную работу. Рекомендую, подписывайтесь, если есть настроение, или не подписывайтесь, если этого настроения нет. Свобода воли – великое дело. У нас нет продажи короткоствола свободного, но хотя бы подписываться или не подписываться на телеграм-канал-то мы можем сами себе решать. Сегодня у нас... гостем эфира является Станислав Владимирович Дробышевский, палеантрополог, замечательный специалист по первобытной жизни, автор множества книг и, пожалуй, лучший из всех, кого я знаю, популяризатор науки о древних людях и вообще о происхождении человека. Станислав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, вот осторожный вопрос дилетанта, но позитивно настроенного. Мы все прекрасно знаем, как выглядели древние люди, и как они развивались, и как они жили. Из популярных фильмов, вроде «Миллиона лет до нашей эры», который вообще никакого отношения ни к чему не имеет, из популярных книжек, особенно Жозефа Рани-старшего, которую мое поколение читало в детстве, мы знаем, что это были какие-то волосатые, согбенные со страшной силой, но постепенно распрямлявшиеся люди, у которых, говоря по-русски, башка была маленькая, а потом они становились все умнее и умнее и умнее, и вот они, мы, венец творения. И жили они все в сырых и вонючих пещерах, носили грязные нестиранные шкуры и вообще выглядели ужасно, пахли ужасно, а жрали исключительно вот кого добыли, того и съели. Что наука-то сегодняшняя на эту тему говорит? Потому что, по-моему, у меня первый удар был в Киеве, когда я увидел хижину из мамонтовых костей огромную, по-моему, Костюнковскую, что ли, там в музее. Еще, да было мне лет 13, и это совершенно ни с чем не пересекалось. Люди каменного века живут, ну, в такой монументальной хижине. А что в пещеры?
Ну, в Киеве стоит жилище, я не помню, то ли из Межерич, то ли из Мезина. Ну, это, в общем, одно и то же примерно, это все на Украине. Но люди далеко не всегда жили в пещерах, потому что пещеры банально есть не везде. И на территории такой равнинной Украины, ну, равно как и рядом расположенных всякой там Липецкой области, Брянской области, с пещерами-то напряженка. Поэтому люди жили где могли, в том числе строили вот такие жилища. Но это не отменяет того, что в жилищах пахло, наверное, не очень. У нас вообще, строго говоря, есть два источника информации по этому поводу. Первый, образцово-показательный, это, понятное дело, археология. Когда мы все это раскапываем, да, и видим, вот здесь пещера, здесь жилище, здесь там еще что-то такое, здесь стоянка. А второй – это свидетельство этнографов, потому что в конце 19 века, ну, даже в середине 19 века еще совпала такая вот цивилизационная как бы история, что с одной стороны уже были цивилизованные развитые страны с продвинутой наукой, откуда могли приезжать всякие люди, которые записывали научным образом свои впечатления о происходящем. А с другой стороны, по всяким углам планеты сидели еще такие диковатые персонажи, которые от каменного века местами совсем не уехали, ну или недалеко уехали, ну а некоторые прямо вот реально в каменном веке так и жили. И свидетельства таких людей, того же, например, Чарльза Дарвина, они в этом смысле чрезвычайно показательны. Сейчас таких дикарей, прям скажем, немного. То есть они все уже так или иначе цивилизованные, и, наверное, единственные остались еще вот андаманские аборигены на Сентинельских островах, которые прям вот реально еще и первобытные, с каменными орудиями, но они не контактные. Тут же у нас есть еще такой нюанс, что есть такая проблема черного ящика. Пока мы смотрим на это со стороны, мы ничего не понимаем, что происходит. Как только мы туда влезли внутрь, мы все поломали, и уже все происходит не так, как должно быть. Ну вот. Но, тем не менее, совокупность усилий археологов и этнографов столетней давности хотя бы, да, дает первое представление о том, как люди жили. И тут, как обычно это бывает, важно не удариться в крайности. Потому что, с одной стороны, некоторым представляется, что в древности все было плохо, ужасно, ну вот как вы описали, да, все там в каких-то вонючих шкурах, горбатые, скривоногие, больные там и несчастные, значит, еле теплились там где-то на просторах каких-то ледниковых там, мест. Вот. А с другой стороны, есть прям противоположный стереотип, что, дескать, был какой-то рай земной, что такие эльфоподобные, значит, предки чистенькие, красивенькие, как раз вот в фильме «Миллион лет до нашей эры», там как раз такие, с укладкой волос, да, с такой модной, ходят, едят с куста все свеженькое с витаминчиками, и у них все прям в жизни хорошо. Ну, такое прям замечательное.
Ну, Рошель Уэлч там смотрелась очень даже голливудски.
Ну, конечно, потому что от каких годов фильм? Ну, в зависимости от того, каких годов фильм, они очень по-разному будут выглядеть, древние люди.
Ой, 60-е вот, это был прям да.
Да, вот. А реальность, она, как обычно, бывает более-менее посередине. То есть, с одной стороны, есть такая научная вполне себе концепция первобытного изобилия, что действительно планета-то была в среднем богата, и у людей был выбор, самое главное, куда пойти. То есть понятно, что были тоже там и пустыни, и какие-то высокогорья там холодные, голодные, да, но люди всегда могли встать и уйти на новое место, где есть еще непуганные стада, где есть куча там всяких растений, да, еще что-нибудь такое. Даже если это какая-нибудь ледниковая Европа, ну, из костей мамонта, вот как в этих Мезине, Межреченске, да, построили дом, туда заселились, все у них хорошо, вокруг бегают бизоны огромными стадами. Каждый день по бизону, они ж вот из этнографии, из индейцев известно, они часто охотились только чтобы съесть язык. То есть вот бизон огромный, да, съели язык, остальное бросили, и бог с ним, как бы кому это надо. Ну, потому что там еще миллион пасется таких, вообще без проблем. Охотиться они умели, с этим у них проблем не было. С другой же стороны, это все было по сезонам, вот это изобилие. Потому что когда какие-нибудь там бизоны кочуют, да, вот их много, олени через там реку переправляются, вот их наколошматили там 1000 штук. Половина уплыла по течению, половина там уковыляла куда-то раненая, половину волки съели. Ну, часть осталась, как бы нам хватит. Сегодня мы пируем, завтра мы еще тоже пируем, послезавтра мы лежим, у нас животы болят, а послезавтра у нас голод настает. Еще 2 недели потом помираем с голоду, и кто-то и помирает в буквальном смысле. Они не экономили, они не планировали, как правило, ну, опять же, что из этнографии прекрасно известно. Вот. Хотя иногда, конечно, было и то, и другое, там ямы-хранилища иногда находят, но чаще всего это ямы-хранилища для вещей, а не для еды. Просто способов не было. Ну, заморозить можно там вечно мерзлоте, но тоже большинство людей-то жило не на севере, на самом деле, а на югах. Там все просто портится. Вот. Но зато можно пойти еще новое насобирать. И то же самое касается, например, там одежды и жилищ, и чистоты, как бы вот этой гигиены бытовой. Потому что, с одной стороны, большая часть планеты жила, большая часть населения планеты жила там, где одежда в принципе не нужна. И вплоть до, там, не знаю, начала и там середины даже 20 века огромное количество населения планеты жило вообще без одежды и не заботилось этим никак вообще. То есть им было хорошо.
Да и в Африке до сих пор живут.
Да, кстати.
Ну, в общем, да. То есть некоторые и сейчас также пребывают. То есть, ну, это уже тлетворное влияние цивилизации, что там понаехали всякие миссионеры и сказали, ай-яй-яй, ходить голыми, это нехорошо. Но при этом у миссионеров это, как всегда, чудесным образом сочетается с тем, что в райском саду было хорошо, и Адам и Ева ходили, значит, такие простые, обнаженные, все это было прекрасно и божественно, а вот папуасам нельзя. Вот. Но это, как бы, другая история немножко уже. А те, которые жили на севере, там, где нужна одежда, они были с одеждой. И из палеогенетики, например, насекомых, мы знаем, что у неандертальцев, скорее всего, были вши. И, скорее всего, мы плотяных вшей заимствовали от неандертальцев. Ну, потому что, а как же без этого-то, куда же деваться-то? И то, что у них была помойка сплошная, и под ногами все время что-то гнило, это вообще не вопрос. Ну, в тех же вот этих чудесных домах из костей мамонта, ну, недавно в Костенках накопали еще одно такое жилище, ну, несколько лет назад. Там есть кости, находящиеся в анатомическом сочленении. Это значит, что в стенку жилища были вмонтированы части тела на связках. Ну, зимой, как бы, может, там как бы, трудно было все это распилить, но летом-то оно таки иначе оттает. и пахнуть-то оно по-любому будет. Поэтому свидетельства всех этнографов, которые вот можно привязать как-то к такой первобытной жизни, ну, например, Роберт Пири, да, писал там про эскимосов, что редко какой европеец там много выдержит в жилище там счастливого эскимосского семейства, и что там дух стоит такой, что там хоть топор вешай. Ну, это близко к тексту я цитирую, потому что я эту лекцию там читал несколько раз, уже наизусть выучил. Вот то же самое описывали для индейцев, для там каких-нибудь, не знаю, эвенков наших родных, и там для кого угодно еще. Но чаще всего жизнь облегчалась тем, что они жили очень недолго. То есть они сели на место, поплевали, покидали все это дело, да, снялись и ушли, ну, когда уж сильно воняет. Допустим, там все побережья, там всех вообще морей были завалены этими ракушками всякими съедобными. Народ это ел. Это вот такие раковинные кучи. Они тянутся реально на километры. То есть люди сидят, едят ракушки, да, рыбу какую-то ловят. Тут же там умерших хоронят, обряды совершают. Но когда начинает вонять так, что уже вот просто находиться там невозможно, ну встали и отошли на 5 километров, проблем-то, господи. Ну, вот, то есть права на землю нету, население мизерное, плотность населения 1 человек на 100 километров, вообще не вопрос. Ну, вот, взяли и ушли. Есть же описание, как европейцы осваивали, например, территорию нынешних США, и могли вот эти экспедиции европейские неделями идти по каким-то там лесам и саваннам, ну этим прериям, и не встретить ни одного человека. Это еще до истребления индейцев, то есть когда им, у них как бы вроде как все было хорошо. Вот, но просто плотность населения мизерная. И вот как бы можно так жить. Вот, то, что они воняли, это вообще не вопрос. Большинство, конечно, не мылось. Даже где мылись, это там не особо что спасало. Ну, по тем же, допустим, полинезийцам, да, хотя это уже земледельцы даже. Есть же описание, что они все покрыты вшами. То есть они каждый день моются в море, плавают. Но вошь такая сволочь, что ее мало чем можно убить-то вообще. Вот, и одно другого ни разу не отменяет. И если посмотреть в культуре практически любых народов мира, одна из главнейших вещей – это частый гребень такой деревянный. Это не чтобы причесываться, это чтобы вшей вычесывать вообще-то. И там всякие для этого приспособления были, охры в немалой степени для этого же мазались, чтобы паразитов извести с себя. Но зато они жили хорошо, беззаботно. Ну, например, показатели стресса, ну, есть такие синдромы, показатели стресса на скелете, типа там повреждения эмали зубов, там еще что-нибудь такое. Для людей гидельбергских, живших 450 тысяч лет назад, Сима де лос Уэсос в Испании, и вот эти показатели стресса меньше, чем у современных испанцев. При том, что они старше 35 лет не прожил никто из группы там в 32 человека, но тем не менее, как бы зато хорошо жили. То есть вот свои там 30 лет они жили чудесно, и у них все было прекрасно. Но у них, тем более, не было сравнения. Вот сейчас у многих народов проблема больше даже не физическая, а чисто психологическая. Потому что если какой-нибудь там папуас на Новой Гвинее, да, видит туристов приезжающих, у которых есть там телефоны, фотоаппараты, да, всякие чудесные вещи, жвачка, кола, там, пятое-десятое, ему просто становится рано или поздно завидно. У него этого ничего нет, а у туриста есть. Ну, отсюда вырастают всякие там карго-культы, когда там, как известно, после Второй мировой войны, когда американцы там базы военные устраивали, да, папуасы, а потом уехали американцы, а папуасы стали строить всякие аэродромы из соломы, там эти самолеты из веток, там вышки сторожевые, ходить парадом, типа с палками, типа с ружьями, да, строим, чтобы привлечь как бы богатство вот это американское. Ну, как бы у американцев вот они так все делали, да, и у них все это было. Значит, если мы так будем делать, тоже появится. Но как бы так-то оно не работает, а как на самом деле им никто толком не объяснил. И вот зависть, она губит сильнее, чем, собственно, реальные невзгоды. И люди, когда падают духом и начинают думать, что вот там-то хорошо, а у нас-то все так плохо и печально, тут-то начинается бардак. Да далеко ли у нас он в 90-х годах, что не так было? Ну, то же самое, тоже карго-культ, тот же самый, да, тоже все в депрессии. Ну, сейчас как вроде более-менее оклемались, вот. Сейчас, может быть, скоро в Америке, наоборот, такое появится с их темпами.
Ну, мировая революция на марше, что, Троцкий зря, что ли, работал? 100 лет назад, а вот оно сработало.
Ну, да. Вот. Так что древние люди жили как древние люди. То есть они не были какими-то прямо сказочными там созданиями, да, которые там близко к природе, заботливые, там все такое 5-10. Они были простые и практичные. Еще, кстати говоря, не надо забывать, что у них удивительным образом сочеталась, с одной стороны, бытовая практичность, когда они все делают, чтобы выжить, да, то есть все нацелено на то, чтобы вот не помереть с голоду, от болезней, с соседями как-то там справиться и все такое прочее. А с другой стороны, одновременно с этой практичностью, совершенно мифологическое мышление, абсолютно алогичное, когда весь мир заполнен духами, какими-то там непонятными сверхъестественными существами, с которыми тоже надо договариваться, от которых зависит все это больше еще, чем как бы от реальности. Там какие-нибудь близнецы родились, там надо то ли праздновать, то ли наоборот горевать, но с большой вероятностью эти близнецы будут убиты, например, да. Если кто-нибудь там с каким-нибудь не тем цветом глаз родился, его тоже как бы на всякий случай, может быть, убить надо. Если это соседи, то их тоже на всякий случай убить надо. Ну и как бы оно все просто решалось. В общем, практично, опять же. Быстро и незамысловато. Ну, всем, кстати говоря, на эту тему рекомендую посмотреть шикарный есть фильм «10 лодок» или «10 каноэ». Ну, не в качестве рекламы, это старый фильм, а просто он хороший. Там вот как раз австралийские аборигены, да, там сидят аборигены, приходит какой-то чужой товарищ. Ну, фильм художественный, но снят аборигенами, как бы по мотивам реальной жизни. Приходит другой товарищ, и вот они сидят на него, смотрят из кустов, он их не замечает, и рассуждают, что с ним сделать. А может быть, это колдун, может, он пришел, чтобы на нас порчу навести. А может быть, что-то там с ним еще не так. А может, он хочет украсть нашу еду, а может, он хочет украсть наших женщин. Ну, вот. И он же подарки не принес. Он пришел не на стоянку, да, открыто и там как бы поговорить с нами, а вот сидит в кустах спиной к нам, непонятно, что делать. А давай его убьем, взяли, убили его. Вот. И из, ну, это,
то есть там
же,
убийство человека но... не является каким-то грехом, да, чем-то плохим.
А он же чужой, он ага. вообще не человек,
он, не человек.
Он чужой. Мы не знаем, кто он такой. Ну, как бы у него, да, две руки, две ноги, но а кто сказал, что это человек?
На амазонке бы съели вообще, мав, запросто.
Ну да, и как бы взяли и убили, мясо. Ну потом выясняется, что таки он человек, и всякие сложности из-за этого, но это уже потом будет. А сейчас, в данный момент, так. Ну вообще, как правило, ценность человеческой жизни, конечно, была близка к нулю.
А к детям как-то относились по-особому? Вот сейчас к детям по-особому относятся, а раньше? Я слышал, что нет.
Ну, если честно, мы очень мало знаем, как там к детям относились. Иногда, кстати, очень даже заботились. Вот в Кавзейхе, это в Израиле, есть такая пещера. Там есть ребенок, которому лет в 6 по голове прилетел какой-то булыжник, ну, неизвестно откуда и как, там кто-то стукнул его или сам кто-то там ударился. Но, в общем, у него было поражение мозга, так что он не мог там разговаривать, у него нарушение координации, там, понимание памяти, там, всего на свете, да. То есть он явно был, короче, неадекватный после этого. И он еще 6 лет прожил. И умер он в 12 примерно лет, уже по какой-то совершенно другой причине, уже с этим не связанной, но 6 лет о нем заботились. Его кормили, его поили, все с ним было хорошо. И таких вообще есть энное количество примеров, когда люди с какими-то врожденными патологиями, когда с детства они не могли ничего как бы делать, тем не менее как бы жили долго и счастливо. В Дольних Вестоницах в Чехии там есть тройное погребение. Девушка, да, ну, сестра как бы и два ее брата с ужасными патологиями. То есть она была там умственно отсталая, с каким-то ихтиозом, аллопецией, там бог знает чем еще. И вся перекошенная, с каким-то ужасным лицом, кривыми руками, ногами. Братцы у нее такие же, там тоже глухие какие-то. Вот. И ничего, вот они дожили до 20 примерно лет. Ну, правда, потом их в жертву принесли. Но это уже второй вопрос. В Рамита там есть погребение. Рамита 1 и Рамита 2. Это в Италии 12 тысяч лет назад. И вот который Рамита 1, скелетик, это карлик с ахондроплазией, у которого очень короткие ручки-ножки, да, он ростом там метр, и ничего, в могилке он оказался со скелетиком Рамита 2, который скелетик девушки, в обнимку, причем в буквальном смысле они обнимаются. И вот до 20 с чем-то лет он таки дожил. То есть он явно с детства не мог ни охотиться, ничего там полезного такого особо делать. Ничего, его как бы поддерживали. 20 лет — это нормальный срок жизни для того времени. То есть вот всю жизнь нормально он прожил, будучи, ну как бы по их понятиям, ну совершенно как бы неработоспособным. Ну и сейчас людям с такой комплекцией тоже проблемы уже какие-то возникают, да, уж тогда-то подавно. Вот. Но другое дело, что если ребенок с какими-то жесткими отклонениями, может быть, о нем заботиться-то и будут, ну он же как бы все-таки свой, да, вот. Но если ресурсов хватает, если не хватает, его, может быть, и прибьют. Вот. А с другой стороны, у многих таких простых незамысловатых народов, да и замысловатых тоже, там вот у инков каких-нибудь, есть такая идея, что если человек такой перекошенный, это может быть потому, что его бог потрогал, например, да, то есть есть божество, оно же крутое, великое, могучее, если оно потрогает человека, того вот это силище божественное все перекосит, у него там все прям наперекосяк пойдет, он там оглохнет, ослепнет, я не знаю, там скрючит его, вот, но это, если его бог потрогал, это значит, что его бог любит, он понравился этому богу, Поэтому, если есть вот такой какой-то весь там горбатый, кривой, слепой там и так далее, мы его будем поддерживать, но когда придет нужда, ну, допустим, у нас там северные олени кончились, да, надо богам передать как бы просьбу, ну, дайте нам, в конце концов, северных оленей, что за ерунда, они кончились, есть хочется. Вот, надо как-то до них эту информацию донести. А кто может донести лучше, чем любимчик богов? Вот мы берем этого карлика, допустим, да, какого-нибудь там, или горбатого, или кого-то еще, вот, ему объясняем, вот, как бы, ты сейчас отправишься к богам и скажи им, чтобы они нам прислали, в конце концов, оленей, сколько можно ждать. Вот, и вот там раз, и вот у этой, допустим, девушки с дольних фестойниц, у нее в зубах ребро лошадиное торчит. Ну, как бы неспроста, наверное. Вот. Ну, то есть, видимо, когда ее прибивали. Ну, вообще, когда три человека в одной могиле, это подозрительно. Как бы люди втроем-то не помирают обычно. И, видимо, чтобы не кричала особо. Или, допустим, в Маркиной горе. Ну, там, правда, патологии у нее сильно не очень много, но тоже есть. У нее там два отверстия в тазовой кости от копья. Вот. В Сунгире там двойное погребение детей, тоже таких довольно странных. Там какая-то кривоногая девочка, которая может быть не девочка, может быть мальчик. Вот. И мальчик, который с одной рукой тоже весь какой-то странный, с болезнью какой-то, типа там эхинококоза или что-то такое. И у него тоже в тазовой кости дырка. И вот они вдвоем там в могилке лежат. Все засыпаны всякими чудесными вещами, типа там выпрямленных бивней мамонта, каких-то статуэток, жезлов начальника, и там что такого у них нету.
Нам, наверное, но, да.
Мы выходим на перерыв.
Надо все это обдумать. Станислав
Владимирович, да? Новости, а потом вернемся.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Эфир с нами Станислав Владимирович Дробышевский. Говорим мы о древних людях. Перед тем, как уйти на новости, была упомянута сунгирская находка. Она в свое время меня совершенно потрясла. Причем потрясла даже не темой того, вот, что там были за люди. Одежда совершенно сногсшибательная для периода за 30 тысяч лет тому обратно. И вот это, честно говоря, было совсем неожиданно.
Ну, на самом деле, оно впечатляет, потому что мы просто про одежду слишком мало знаем. А если вдуматься, ну, а во что они еще должны быть одеты 36 тысяч лет назад? То есть это разгар ледникового периода, это охотники на северного оленя. Они не могут бегать просто завернутые в какой-то обрывок шкуры, как это вечно изображают на вот примитивных таких реконструкциях, да, ну, даже реконструкциями это слишком гордо назвать, на картиночках, когда вот такая шкурка на поясе, да, обязательно какая-то портупея такая через плечо, и еще чаще всего какая-то пятнистая, в обязательном порядке, типа от леопарда. Но это чушь собачья, конечно. Такого костюма не было практически никогда и ни у кого. Ну, потому что он не функциональный, и смысла не имеет ни малейшего. А это люди, которые по интеллектуальным способностям такие же, как мы. И, собственно, почему они должны заворачиваться в какие-то ободранные шкуры, если вокруг мороз, да, а у них с мозгами все как бы с головой хорошо. Естественно, они одевались нормально. Просто это тот случай, когда мы эту одежду можем увидеть. Сунгирские вот эти погребения, ну там два погребения, да, три скелета, ну одно двойное погребение, были засыпаны огромным количеством охры, а одежда вся была расшита бусами из бивня мамонта. Каковых там суммарно где-то 7 тысяч штук. И, кстати говоря, та, которая девочка, которая, может быть, не девочка, у нее правая рука с таким износом, что видно, что это она ковыряла, собственно, эти самые бусы из этого бивня мамонта. И благодаря вот этим бусам, которые там довольно густо были нашиты, ну, упорядочено при этом, на самом деле, и там не только из бивня мамонта, там из каких-то песцовых зубов, из там какой-то коготь, по-моему, этого пещерного льва, там еще что-то такое есть. Вот, можно полностью, ну, не можно, а оно и сделано, реконструировать одежду. И охра засыпана в складки одежды, она в складочках попала, и это прекрасно видно все было. Ну, вот, и реконструирована одежда, там такие унты, сшитые со штанами, нижняя одежда, верхняя одежда, накидка, типа такого плаща что-то, шапки, причем там в разных версиях, там у кого-то шапки, у кого-то капюшоны. И, в принципе, эта одежда примерно такая же, как у современных северных народов. Ну, современные они там все в обычной уже европейской, конечно, ходят. Ну, вот, но еще там 50 лет назад буквально, или там чуть пораньше, 100 лет назад, они одевались по-своему, да, одевали свои какие-то кухлянки там, что-то такое. И здесь вот то же самое, потому что это практично. Это то, что нужно в этом климате. Просто в других случаях мы этого не замечаем. Ну, когда у них не было это расшито, не было охры засыпано или не зафиксировано. Потому что это же еще археологи должны хорошо раскопать. Вот. А тут это изучено здорово. И одежда была важным элементом. Причем там же все эти бусики и прочее, они же тоже не просто так нашиты. Они же могут значить там пол, возраст, статус какой-то. Ну, со статусом у них там у всех примерно одно и то же, конечно, было. Но тем не менее, там, сколько он, не знаю, там врагов убил, там медведя забодал, там еще что-нибудь такое сделал, это что бы не отразить в одежде. Понятно, что там униформы какой-то не было, то есть каждая одежда шилась-то отдельно, да, это индивидуальное производство, ручная работа, handmade. И современные вот эти все северные народы тоже там двух одинаковых одежд ты не найдешь. Это не на фабрике делается, на конвейере. Ну, тем интереснее на самом деле. Поэтому с одеждой у них как раз все ожидаемо. И более того, допустим, по находкам в Дольних Вестонницах известно, что примерно в это же время вот в Чехии было ткачество. Там найдены кусочки глины, которые запеклись рядом с очагами, и на них есть отпечатки тканей. Причем это не вязаная, не плетеная, да, а именно тканая на станочке на каком-то. Ну, пусть примитивном каком-то. Ну, хотя там, судя по типу плетения, и не самым примитивным. А это тоже датировка там 26 тысяч лет назад, там 30 тысяч лет назад. Собственно, что мешает? Почему нет-то? Мы часто очень сильно недооцениваем наших предков. Вообще у них с головой все было хорошо. Они от этого интеллекта своего и своих способностей и умений зависели. Это мы, может быть, можем быть разгильдяями, да, ничего не уметь, не хотеть и, тем не менее, не помирать. А они так не могли.
Так тут и оно, что современный человек близко не подойдет к тому умению изготавливать одежду, оружие, создавать жилище, отбиваться от всякого нехорошего зверя и охотиться на хорошее, которое, считаешь, забодать может, собирать всякое разное еще... Кто там знает, что это за ядовитый гриб или, наоборот, не ядовитый. И вот это в такой исторической ретроспективе совершенно потрясает.
Да. Ну, надо сказать, что как-то у вас прозвучало, что прям современный человек прям никакой. Мы тоже не так плохи. Мы все-таки живем в два раза дольше них. Мы зато не голодаем, нас не едят тигры. И если современному человеку надо, он все это осваивает прекрасно. Есть довольно много умельцев, которые... научаются, причем с нуля иногда, да, полностью делать и одежду из шкур, да, и там всю эту замшу выделывать, и луки вязать, там, и наконечники, и там все что угодно. И есть масса экспериментов, там, более-менее научных. Ну, вот у нас недавно был такой эксперимент, как-то он там назывался «Пятеро в прошлом» или что-то как-то так, когда народ заселялся на остров где-то в Ростовской области, и вот они там сидели, там два раза это производилось, один раз совсем недолго, потом гораздо дольше. Но они, правда, на уровне неолита там сидели, как бы не совсем такие древние, но тем не менее. Тоже ходили в шкурах, делали каменное орудие, огонь разводили палочками. Это наши, как бы, люди, да, вот русские, как бы, современные, которые вот просто хорошо научились это делать, и прекрасно там они месяц или сколько там прожили. Вот, и так тоже можно. И надо просто начать. Надо просто вот взяться. Допустим, в Нижнем Новгороде есть такой Сергей Белый. Вот он просто изначально художник, да. Он не археолог, ничего. Но он заинтересовался всей этой темой, научился делать каменное орудие, делать шикарные совершенно вещи. У него там целый музей открыл. Вот, так что просто вот ему было интересно. У него с руками все в порядке, с головой тоже, да. И он научился это делать. Вот, и делает. И наконечники, и копья. Вот мне подарил. У меня вон там эти каменные топоры лежат. Я всем всегда показываю, все радуются. Говорят, о, надо же. Вот, только надо это как бы начать. Вот, большинство людей современных, оно расслаблено. И как бы не видит смысла. Ну, зачем мне? Ну, я там пальчик пораню. Вот, я не умею, я не хочу. Вот, а голова-то у нас все еще, ну, пока, по крайней мере, такая же примерно. Ну, немножко у нас мозги подусохли, но не так катастрофически.
Вот. На самом деле, ну, хорошо, если перед вами Тимофей Баженов или просто специалист по выживанию, да, но выбрось среднего профессора МГУ куда-нибудь в тайгу или в пустыню, сдохнет. А если,
ну,
в джунгли,
смотря
так еще
какого
быстрее.
Профессора.
Ну, вот же у нас с нами, ну, на самом деле, профессор на связи, и вы тоже профессор.
Есть. Если профессор будет каким-нибудь геологом, например... Вообще без проблем будет месяцами там бегать по этому лесу, и все у него будет отлично в жизни. Вот. Профессора бывают разные. Те, которые полевики, у них с этим все в порядке. Ну вот я с полевого факультета, да, с биофака. Ну там археологи, геологи, там уже с ними географы, да, там ботаники, там все прочие, там какие-нибудь почвоведы. могут вообще без всяких проблем жить в лесу, в поле, там, где угодно. Ну, конечно, они в большинстве своем не умеют делать каменное орудие, очевидно, да, это только некоторые археологи, то не все. Но при нужде научатся. Более того, нужда-то заставляет. Есть же прецеденты замечательные, когда, допустим, в каком-то 16-м, что ли, веке какая-то группа казаков в Сибири оказалась в изоляции, ну, там какая-то ужасная зима, там все снабжение прервалось, и они дошли до изготовления каменных орудий. То есть у них там все железо кончилось, да, куда-то там все потеряли, как обычно, а там... Потом стали делать каменное орудие, ну, потом вернулись в цивилизацию и забыли это. А потом, когда это раскапывали уже в 20 веке, бац, там, ну, это явно как бы казаки, да, уже там совершенно современные практически, неожиданно они там из камня что-то кололи.
Деваться
некуда.
Когда нужно,
то можно. Конечно.
Что здесь удивительно, когда мы говорим, ну, даже находка в Сунгире, ну, какой-то эволюционный путь же должен был быть, что они вот прям взяли... Появились в какой-то момент человек разумный вылез из Африки и сказал: ну ладно, ребят, я теперь кроманьонец, и пошел бить мамонта и нашивать бусины на одежду, похожую на одежду современных северных народов. То есть на самом деле это все гораздо древнее, скорее всего, по происхождению.
Конечно. Естественно, потому что, ну, во-первых, сапиенсы появились тоже не вдруг и не сразу. Потому что возникновение сапиенсов – это тоже сотни тысяч лет, на всякий случай. Ну, как минимум там от 300 тысяч лет назад до 50 примерно тысяч лет назад в Африке мы как бы потихонечку возникали. То есть еще более древние, это уж совсем какие-то эректусы, да. А вот в этом интервале от 300 до 50 – это такие почти сапиенсы, но еще не очень сапиенсы. И у них вот эти элементы потихонечку появлялись. А в то же самое время в Европе жили неандертальцы, которые вообще возникли, в принципе, в этой Европе. И ледниковый период и неандертальцы – это синонимы. Это как бы одно и от другого неотделимо. И они умели жить в ледниковом климате. Поэтому, когда кроманьонцы туда пришли из Африки через Ближний Восток, ну, собственно, уже на Ближнем Востоке, они с неандертальцами пересеклись. И понемножечку от них понахватались. И способов изготовления одежды, ну, это то, что я говорил, да, 100 тысяч лет назад разделились генетические линии плотяных и вшей, и тех, которые на теле человека живут, значит, одежда уже была. А 100 тысяч лет назад сапиенсы в Африке сидели, значит, одежда была у неандертальцев. А у нас эти вши, ну, у меня лично нет, да, но у некоторых современных людей такие есть. То есть получается, что мы вшей вместе с одеждой заняли у неандертальцев. Есть типы орудий, которые сапиенсы перенимали у неандертальцев. Может быть, даже некоторые варианты украшений, как вариант. Но тут очень показательно, что сапиенсы у неандертальцев перенимали многое, а неандертальцы у сапиенсов, если перенимали, то очень мало. А скорее всего, вообще ничего особо не перенимали. Ну так, совсем уж по мелочам. И поэтому мы и крутые. Поэтому мы теперь живем по всей планете, а неандертальцы в нас растворились. Они были более, как бы, такие домоседные, однодумные, да, и как бы не склонные вообще сильно много общаться. Потому что предыдущие 100 тысяч лет они сидели группами там по 5-10 человек на огромных просторах с минимумом ресурсов, с максимумом проблем. И как бы общаться были не склонны вообще ни разу. Ну, то есть это было для них как бы не очень актуально и выгодно. А наши были очень такие тусовочные люди в Африке, очень веселые, общительные. И в Европе продолжали в том же духе себя вести. Поэтому они освоили эту территорию гораздо быстрее, чем если бы осваивали ее с нуля. Если бы никто им не помогал. Вот. И вполне успешно получилось. А где-то на востоке, наверное, от денисовцев тоже что-то заимствовали как вариант. Ну, про денисовцев мы, честно, не особо-то знаем. Но я не особо сомневаюсь, что и от них что-то нахватались.
Ну, как минимум, эти ребята, придя в Европу, уже нашли ее отчасти подчищенную от местных суперхищников.
Ну, не то, что прям совсем очищенную, но, по крайней мере, хищники были уже смирные, это факт. Потому что там, где появляются люди, все хищники стараются куда-то спрятаться подальше, уйти и не отсвечивать. В этом смысле крайне показательно, вот в Африке, да, когда там в заповедниках там хищники то и дело даже на территории гостиницы там кого-то душат, людей, там туристов. А там, где живут охотники-собиратели, там этих хищников вообще не найдешь при всем желании. Ну, то есть они там тоже есть, и количество их ровно такое же, но они людей боятся. И никогда ни на кого не нападают, ну там супер-мега редко. Потому что они знают, что если это человек охотник, у него как минимум там стрелы, да, там копье какой-нибудь, ножик, и с ним связываться себе дороже. Вот, поэтому, да, в этом смысле сапиенсам было проще. Но они не так уж прямо и напрягались, потому что они пришли-то из Африки. А и в Африке, на Ближнем Востоке, фауна хищная – это примерно та же самая. То есть, ну, тут лев, там лев, тут гиена, там гиена, тут шакал, там волк, да, ну, медведь добавился единственное. Там леопард все тот же самый. Ну, то есть какая особо разница? Там, ну, какая-нибудь рысь, я не знаю. Но, то есть в этом смысле сапиенсы как-то не особо внимание обращали на все это зверье хищное. Еще есть такой замечательный фильм «Голод». Тоже художественный, но очень показательный. Там снимались индейцы 20-х, по-моему, годов, американские, которые вот еще такие только что еле контактные, они еще по-английски не говорили. И там замечательный эпизод, где голод настает. Ну, собственно, про это весь фильм. Индейцы, значит, ищут, чтобы найти, поесть, и один отправляется в лес и видит следы волков. Очень радуется и бежит скорее за этими волками. Потому что логика такая, что если волки куда-то целенаправленно бегут, значит, они нашли добычу. Вот. То есть он не от волков бежит, а за ними. Как можно быстрее, там, на лыжах прям навостряет и скочит. Догоняет этих волков. Они действительно там осаждают какого-то лося. Он копьем разгоняет всех этих волков, убивает лося. Племя спасено. Вот. То есть психология охотника, она не такая, как у городского жителя, который мимо гаражей с собаками боится пройти.
На самом деле, если смотреть на Африку, то те же самые зулусы, которых когда-то в 19 веке кафрами любили называть во времена Майнрида, или масаев вот до нынешних, ну, встретив льва, господи, счастье-то какое, вот мальчик совершеннолетним станет, убьет его, и хорошо.
Да, так вот я когда в Африку катался, вот по-лонски меня возили, рассказывали, что в какой-то момент, ну, в другую поездку ехал, значит, автобус с туристами, и там оказался масай среди них. И когда просто едет автобус с туристами, то все эти львы ходят вокруг и вообще плевать хотели, и внимания не обращают. А тут был масай. И бедная львица бегала взад-вперед, как пришибленная такая кошка, не знала, куда спрятаться. Она почувствовала запах масая, они прекрасно различают запахи разных людей, вот, и она была в полной панике вообще, потому что она знает, что если появился масай, то все, как бы это финиш, как бы туши свет, надо срочно куда-то убегать. И она не знала, куда спрятаться. То есть один человек по запаху, да, она его даже не видела, уже на нее там панику навел страшнейшую.
Ну, удивительные вещи в этом мире случаются. Передается, что ли, это у них от одного прайда к другому? Берегись,
ну, вот
масса
это вопрос,
идут.
Как у них это передается, да. Ну, естественно, отбор – великая штука. То есть, если там несколько поколений львов колоть этими осягаями, да, то останутся только те, кто вот при таком запахе срочно убегают в кусты. Да это и не только там, да. Есть же такое мнение, например, что евразийские, ну, вот наши там сибирские, европейские волки – по своему стилю поведения больше отличаются от своих предков, чем современные собаки. Потому что собаки жили все время с человеком, и как бы им меняться особо смысла нет. У них и так все хорошо. А волки, они ближайшие конкуренты человека. Они же ведут ровно такой же образ жизни, как вот эти наши предки-охотники. И поскольку люди все-таки круче, то поведение волков обязано было активно меняться. Поэтому современные волки, его и при всем, опять же, желании не найдешь. Даже где они живут, их надо очень долго искать. Потому что они прячутся, они знают, что от человека ничего хорошего не дождешься. Ну, правда, современные люди уже такие более доступные, расслабленные. Не все с ружьями ходят все-таки. Так что, может быть, у нас все и обернется еще немножко назад.
Увидим. На самом деле, при этом ни золотого века, ни катастрофы. Видимо, да. Это свойственно роду человеческому.
Ну, иначе бы мы вымерли. То есть, когда начинается вот эта грусть, что там или древние люди жили в каких-то там невыносимых условиях, или мы такие бедные, несчастные, слепые, глухие, медленные. Ну, задумайтесь о том, что наш вид сейчас доминирующий на планете. Мы всем стали конкуренты от коронавируса, да, до всяких там бизонов. Вот. Мы всех победили, всех достали, и как бы мы себя не извели. То есть, наша ближайшая задача себе конкурентами не стать. А что-то вот иногда мы себя так ведем, что такое впечатление, что так и происходит.
Ну, это же тоже с древности. Слушайте, ну, даже у наших ближайших, видимо, родственников шимпанзе и то с каннибализмом все хорошо.
Это да. Но я даже не про каннибализм сейчас, и не про межгрупповые столкновения, да, а про то, что мы как бы и внутри группы себя сейчас ведем, и, да, не очень хорошо. То есть наши предки всегда выживали за счет сплоченности, за счет того, что они друг друга поддерживали. А мы сейчас, у нас вот эта племенная структура развалилась, какая-то новая как-то еще не деволюционировала, и, конечно, у нас там есть государство, законы, все дела, да, но все время какая-то вот непонятная такая ситуация, когда кто свой, кто не свой, не разберешь. И вот это может быть плохо.
Так и понятно, что ничего хорошего, но опять же тот удивительный случай, когда внутригрупповые убийства, когда извела всех детенышей какая-то местная жуткая совершенно, видимо, интриганка в стае приматов, тоже известен. Уж казалось бы, она совсем на своих охотилась.
Ну, это, кстати, отличный же пример. Да, там самка шимпанзе со своей дочкой ели детенышей в своей группе. Ну, так эта группа исчезла. Они тупо съели всех этих детенышей. И все, группы, ну, там просто кто был взрослый, померли от старости, да. Детенышей нет. Эту территорию заняли соседние шимпанзе. Это вот такой замечательный пример, на котором надо учиться. Вот не делайте так. Своих трогать не надо. Ну, у современных людей понятие свойскости и чужести, оно там сильно различается. И как раз сложности-то обычно начинаются в том моменте, когда кто-то другого считает своим, а тот другой не считает первого своим, считает его чужим. Вот. И кто-то кому-то с распростертыми объятиями, да, а тот с топором. И вот на много-много конфликтов на этом построено.
Да, пожалуй, мы наблюдаем это и в ситуации сегодняшней Европы, и всяческого приветствия мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.
Собственно, которые... я именно про это.
Вот-вот, совершенно не считают, я это довольно хорошо знаю, европейцев своими, а поджечь собор, как в Нанте сейчас, так это и вообще святое, что там этот собор стоит. Мешает, вообще говоря, человеку чувствовать себя хорошо. Да и, пожалуй, что и собор Парижской Богоматери ровно по той же линии пошел. Да. Наш сегодняшний эфир подошел к концу. Огромное спасибо. Станислав Владимирович Дробышевский был с нами. Мы говорили о древних людях. До новых встреч.
Впереди еще новости вернутся.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.